Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Ложный след. Глава 7. О чем говорили собранные следствием данные? Убийство произошло на территории дома Юсупова на Мойке. Среди присутствующих совершенно точно были князь Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович Романов и член Госдумы черносотенец-монархист Пуришкевич. Машина, на которой Распутин вместе с Юсуповым уехали по направлению к Мойке, была идентифицирована как принадлежащая великому князю Дмитрию Павловичу. Наконец, вскрытие тела выявило, что Распутина убил контрольный выстрел в голову. И в деле фигурирует прекрасный стрелок Сергей Михайлович Сухотин, которого упомянул в своих показаниях Юсупов. Он залечивал боевое ранение, полученное в 1915 году в военном госпитале княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, матери Феликса Феликсовича. Налицо факт группового сговора. Царская семья была осведомлена обо всех деталях следствия, и Николаю II, как главе императорского дома, предстояло сделать непростой выбор. Но есть и Божий суд. Глава 8. В те годы в России действовало уголовное уложение 1903 года, которое по продуманности и юридической технике не уступала аналогичным кодексам Западной Европы. По факту убийства Распутина было возбуждено дело по статье 1454, предусматривающей уголовное наказание за предумышленное убийство. Как правило, проходящим по такой статье грозила смертная казнь. В процессе следствия выяснилось, что убийство было совершено группой лиц в сговоре. И это во время военного положения. Несмотря на то, что обвиняемые все отрицали, при обследовании места происшествия на ступеньках двери, ведущей из садика при доме 92 в помещение молодого князя, а также на снегу по пути к этой двери, к воротам на улицу, были обнаружены следы крови. Лабораторными исследованиями установлено, что это кровь человека. Однако в деле оказывается замешан Его императорское высочество, великий князь Дмитрий Павлович, приходящийся Николаю II племянником. И оно принимает совершенно другой оборот. Все фигуранты отрицают свою причастность к убийству. Но если дело дойдет до суда, то подозреваемые обязаны говорить правду и только правду. И вот тут происходит прецедент в судебной системе, который создали заговорщики. Вольно или невольно, приблизив гибель империи. Согласно своду законов об учреждении императорской фамилии, дальнейшая судьба великого князя Дмитрия Павловича Романова должна была решаться действующим императором Николаем II. А в уставе уголовного судопроизводства, в его 207 статье, мы читаем: «Все соучастники в преступлении или проступке судятся в одном суде, а именно в том, коему подсудны главные виновные, или в ведомстве коего находится большее число обвиняемых. Но если один из участников преступления или проступка подсудны высшему, а другие низшему суду, то дело всех обвиняемых подлежит решению высшего суда». Другими словами, когда в деле замешана группа лиц разных сословий, если хотя бы один обвиняемый подлежит решению высшего суда, то судьбу всех решает император. Заговорщики надеялись, что, убрав Распутина, они освободят царскую семью от влияния неотесанного мужика, который возомнил себя правителем, и совсем не задумывались, в какое время большого геополитического передела вступал весь мир. Именно убийство Распутина запустило необратимую цепочку событий, приведших к Октябрьской революции. Был создан прецедент. Верхи уже не могли действовать по-старому без последствий, и царь-самодержец, самолично решая судьбу великого князя Дмитрия Павловича, был вынужден решать судьбу и остальной группы подозреваемых. Некоторые считают, что Николай II проявил слабость, замяв дело с убийством. Так ли это на самом деле? Давайте разберем ситуацию со всех сторон и представим себя на месте императора. Близкий его семье человек из народа убит людьми из его же окружения, пока он пытается выправить положение дел в ставке фронта. Наследник престола болен гемофилией, и документально подтверждено, что Распутин своими молитвами и гипнотическим взглядом не раз с 1905 года останавливал у него внутренние кровотечения, которые могли привести к смертельному исходу. Кто после смерти целителя сможет помочь цесаревичу, если медицина окажется бессильна? Любой родитель будет готов на все, чтобы спасти своего ребенка. Именно эту возможность отняли у царской семьи заговорщики. Разве это не предательство по отношению к царю, великого князя Дмитрия Павловича, который своим участием в убийстве нарушил свод законов императорской фамилии? В то время как жена и дочери Николая II помогают раненым в лазарете не ради пиара в газетах, а просто по зову сердца, не гнушаясь делать перевязки простым солдатам, князья Феликс Феликсович с Дмитрием Павловичем позволяют себе вести праздный образ жизни и подрывать устои монархии. И что самое обидное, убийц поддерживает родная сестра императрицы, Елизавета Федоровна, которая ушла в монашество. Вот, к примеру, телеграмма, которую она прислала своему двоюродному сыну Дмитрию Павловичу. «Москва, 18 декабря, 9:30. Великому князю Дмитрию Павловичу, Петроград. Только что вернулась вчера поздно вечером, проведя неделю в Сарове и Дивееве, молясь за вас всех дорогих. Прошу дать мне письмом подробности событий, да укрепит Бог Феликса после патриотического акта им исполненного. Элла». Налицо раскол в семье. А теперь представим, учитывая обстановку в стране, каким скандалом грозил бы судебный процесс Романовым. Помножьте это на подрывную деятельность западных разведок и грязные слухи, связанные с именем Распутина. И вот уже даже в высшем суде хватаются за голову, не зная, как лучше поступить. Был составлен проект всеподданнейшей записки по Третьему уголовному управлению, в котором долго и витиевато объяснялось, чем может закончиться выяснение, кто из обвиняемых в разной степени виноват. Царь понял этот посыл, и отрекать великого князя Дмитрия Павловича от императорского дома он не стал, чтобы не делать из него простого смертного, который с остальными заговорщиками мог бы в таком случае подпасть под юрисдикцию низшего суда, да еще и с присяжными. Но и оставить при своем дворе Дмитрия Павловича Николай II не мог, поэтому сослал его в Персию, чтобы молодой князь понюхал, наконец, пороха. Забегая вперед, надо сказать, что решение спасло Дмитрию Павловичу Романову жизнь. На момент революции он находился в Персии. Но даже такое решение не удовлетворило некоторых членов императорской семьи. И вот они уже пишут слезное прошение царю, пытаясь смягчить, по их мнению, тяжкое наказание. «Ваше императорское величество, мы все, чьи подписи вы прочтете в конце этого письма, горячо и усиленно просим вас смягчить ваше суровое решение относительно судьбы великого князя Дмитрия Павловича. Мы сознаем, что он болен физически и глубоко потрясен, угнетен нравственно. Вы, бывший его опекун и верховный попечитель, знаете, какой горячей любовью было всегда полно его сердце к вам, государь, и к нашей родине. Мы умоляем ваше императорское величество, ввиду молодости и действительно слабого здоровья великого князя Дмитрия Павловича, разрешить ему пребывание в Усове или в Ильинском. Вашему императорскому величеству должно быть известно, в каких тяжких условиях находятся наши войска в Персии, ввиду отсутствия жилищ, эпидемий и других бичей человечества. Пребывание там для великого князя Дмитрия Павловича равносильно его полной гибели. И в сердце вашего императорского величества верно проснется жалость к юноше, которого вы любили, который с детства имел бы счастье быть часто и много возле вас, и для которого вы были добры, как отец. Да внушит Господь Бог вашему императорскому величеству переменить свое решение и сменить гнев на милость. Вашему императорскому величеству горячо преданные и сердечно любящие, вдовствующая императрица Мария, великий князь Николай Михайлович, Александр Михайлович, Георгий Михайлович, Сергей Михайлович, Кирилл Владимирович, Борис Владимирович, Андрей Владимирович. Резолюция государя, написанная в верхнем углу данного прошения, была вполне логичной. Никому не дано право заниматься убийством. Знаю, что совесть многим не дает покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан. Удивляюсь вашему обращению. Николай. Кого еще имел в виду царь, когда написал, что не один Дмитрий Павлович в этом замешан?
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто? А главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Но есть и Божий суд. Глава 8. Известно, что существовала целая коалиция партии войны и противников заключения сепаратного мира с Германией. И в нее входили в том числе и члены императорского дома, которые не задумывались о последствиях такого решения для страны. Так Елизавета Федоровна, присоединившаяся к многоголосию тех, кто считал убийство Распутина патриотическим актом, писала Николаю II. 29 декабря 1916 года. «Приехав сюда, я ощутила, что моя внутренняя тревога растет, и отправилась на дивную всенощную у преподобного Сергия. Молилась у его мощей за всех, всех, чтобы темные тучи развеялись, и ты увидел ясно. А потом поехала в Саров и в Дивеево. 10 дней молилась за вас, за твою армию, страну, министров, за болящих душой и телом. И имя этого несчастного Григория Распутина было в помяннике, чтобы Бог просветил его. И возвращаюсь и узнаю, что Феликс убил его. Мой маленький Феликс, кого я знала ребенком, кто всю жизнь боялся убить живое существо и не хотел становиться военным, чтобы не пролить крови. Я представила, через что он должен был переступить, чтобы совершить этот поступок. И как он, движимый патриотизмом, решился избавить своего государя и страну от источника бед. Я телеграфировала Дмитрию, великому князю Дмитрию Павловичу, не зная, где сейчас мальчик, но ответа не получила, и с тех пор все покрыто каким-то молчанием. Не хочу знать подробности, говорят, замешаны очень многие, все высланы в разные края, и слава Богу, что это было сделано. Преступление остается преступлением, но это, будучи особого рода, может быть сочтено дуэлью и делом патриотизма, а за такие поступки закон, я думаю, смягчает наказание. Может, ни у кого не достало смелости сказать тебе, что на улицах города и не только там люди целовались, как в пасхальную ночь. В театрах пели гимн, все были захвачены единым порывом. Наконец, черная стена между нами и нашим государем исчезла. Наконец, все мы услышим, почувствуем его таким, каков он есть. И волна сострадательной любви к тебе всколыхнула все сердца. Бог даст, ты узнаешь об этой любви и почувствуешь ее». Только не упусти этот великий момент, ведь гроза еще не кончилась, и вдалеке раздаются громовые раскаты. О, если б ты знал, как все молятся со слезами и душой, чтобы Господь просветил тебя! О, Ники, дорогой, увидь вещи такими, какие они есть! О, поверь мне, слабый, ничтожный, смиренный, но верный твоей подданный, что я говорю правду!» Пусть в новом 1917 году тучи развеются, солнце воссияет над всей любимой Россией, победы внешние и внутренние принесут славный мир тебе, нашему возлюбленному государю, всем-всем твоим подданным и мне, одной из них. Благослови тебя, Господь, Бог в помощь, твоя преданная сестра Элла». В протоколе дознания Феликса Юсупова стоит его возраст. На момент совершения убийства – 29 лет. Дмитрию Павловичу к тому времени уже стукнуло 25. Но понятно, что приемный сын, который служил отрадой бездетной семье, так и остался в глазах Эллы мальчиком. Великий князь Сергей Александрович Романов женился на Елизавете Федоровне, урожденной Елизавете Александровне Луизе Алисе Гессен Дармштадтской, по большой любви. И несмотря на хоть и слабое, но сопротивление семьи, младшая сестра императрицы тоже могла унаследовать ген гемофилии от бабушки, британской королевы Виктории. Именно Елизавета Федоровна была причиной бездетности пары, что приносило ей страдания и явилось причиной ухода в монашество после гибели мужа. В Государственном архиве Российской Федерации хранятся подробности гинекологической операции, проведенной ей врачом Сергеем Боткиным. Однако будет кощунством ворошить грязное белье мученицы Елизаветы, в 1992 году причисленной Русской Православной Церковью к лику святых. Проклятие фамилии. Глава 9. Наконец настало время рассказать, почему с некоторых пор Распутин фигурирует в документах под фамилией Распутин Новый. «Смотри по фамилии твоей, и будет тебе», предупредил Григория Ефимыча отец Иоанн Кронштадтский, когда тот встретился со святым в Петербурге, чтобы передать письмо от общего знакомого, сибирского священника. Фамилия Распутин у многих ассоциируется со словами «распутник», «распутство». В других языках она созвучна с проклятиями. Например, испанцы могут воскликнуть «пута мадре», а французы «путен». Фамилия может изменить жизнь человека. Многие добивались успеха только после того, как меняли полученную от рождения неблагозвучную фамилию на ту, что более подходило для услады слуха. Но если сегодня сменить имя и фамилию достаточно просто, в царской России провернуть такое было куда сложнее. Доподлинно известно, что Григорий Распутин познакомился с царской семьей в 1905 году. Об этом событии есть запись в дневнике Николая II. И только заслужив благосклонность Романовых за помощь наследнику престола, Григорий Ефимыч решился написать прошение царю. 15 декабря 1906 года. Ваше императорское величество, проживая в селе Покровском, я ношу фамилию Распутина, в то время как и многие односельчане носят ту же фамилию, отчего могут возникнуть всевозможные недоразумения. Припадаю к стопам вашего императорского величества и прошу, дабы повелено было мне и моему потомству именоваться по фамилии Распутин Новый, вашего императорского величества верноподданный Григорий. 21 декабря 1905 года Николай II передал это прошение барону Будбергу, служившему при дворе. Тот в первую очередь удостоверился в адекватности просьбы. Двойные фамилии традиционно дозволялись только дворянам. Но поскольку просьба Распутина получила царское одобрение, о правилах можно было забыть. Прошение было отправлено по положенным инстанциям. И 11 января 1907 года Григорий Ефимыч получил окончательное разрешение на смену фамилии, о чем не замедлил отправить Николаю благодарственное письмо. «Шлю ангелов в охрану всем». В конце марта того же года жители деревни Покровская были созваны на площадь, где им зачитали официальный эдикт, который гласил: «По приказу царя, их односельчанин Григорий Распутин получил новую фамилию и с этого времени должен именоваться Распутин Новый». Событие это не прошло незамеченным для прессы. Так популярная московская газета «Русское слово» задавалась вопросом: начнет ли новую жизнь Распутин с изменением фамилии? Как мы уже знаем, удвоение фамилии не изменило трагической судьбы Григория Ефимыча. Вот если бы он поменял ее на фамилию предков по материнской линии, стал бы Изосимовым, то, возможно, спас бы не только себя, но и детей. Изосимовы происходили родом из Вологодской губернии, а в селе Покровском, где они поселились, действительно было много распутиных. Тут Григорий Ефимович в прошении царю не лукавил. По странному совпадению, фамилия одного из убийц Распутина, князя Юсупова, тоже была проклята. Род Юсуповых начался с хана Ногайской Орды Юсуфа Мурзы. Великий хан, прекрасно зная о славе Иоанна IV Грозного, не желал ссориться с русскими. И чтобы примириться с грозным государем, отослал к его двору двоих своих сыновей. Иван Грозный такое поведение оценил. Наследники Юсуфа были осыпаны богатыми дарами, а также стали навечно повелителями всех татар на земле русской. Так в Российской империи появились князья Юсуповы. Сам же прародитель семейства кончил плохо. Как только его сыновья пересекли границы своего государства, их отца вероломно заколол собственный брат. История рода Юсуповых гласит, соплеменники настолько разъярились при дошедших до них вестях о том, что наследники убитого хана приняли православие и стали верноподданными русского царя, что попросили одну из самых могучих степных колдуний наложить проклятие на весь род. Юсуповы из поколения в поколение передавали слова проклятия. «И пусть из рода всего до 26 лет доживет только один, и да будет так, пока весь род не изведется под корень». Суеверия суевериями. Но вот сбывались слова столь витиеватого проклятия неукоснительно. Сколько бы ни рожали женщины из этой семьи детей, до злосчастных 26 лет доживал лишь один из них. Надо сказать, что проклятие касалось больше потомков мужского рода, чем девочек, которые, как мы знаем, по традиции всегда берут фамилию мужа. У деда князя Юсупова Николая Борисовича, последнего прямого потомка Юсуфа Мурзы по мужской линии, в браке с графиней Рибопьер родились сын Борис и две дочери – Татьяна и Зинаида. Сын не дожил до года, скончавшись от скарлатины, а дочь Татьяна Николаевна в 22 года умерла от тифа. В живых осталась лишь Зинаида Николаевна, последняя из рода Юсуповых, мать Феликса Феликсовича. Весной 1882 года она вышла замуж за графа Феликса Сумарокова Эльстона, впоследствии генерал-лейтенанта, главноначальствующего в Москве, начальника Московского военного округа. Возможно, смена фамилии спасет детей Зинаиды Николаевны от проклятия. Однако, увы, желание ее отца продолжить род было настолько сильно, что молодая пара согласилась на унаследование фамилии Юсуповых в обмен на влияние и несметные богатства.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему указанию совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Проклятие фамилии. Глава 9. В октябре 1884 года Николай Борисович Юсупов, за неимением наследника по мужской линии, обратился с прошением к передаче фамилии, титула и герба мужу своей дочери, графу Феликсу Сумарокову Эльстону. 15 октября 1884 года прошение было утверждено департаментом Герольдии правительствующего сената с условием исполнения лишь после смерти Николая Борисовича. Вы спросите, почему старик Юсупов поспешил и не подождал, пока подрастет его младшая дочь Татьяна, которая умерла позже, чем было подано прошение о передаче фамилии и титула старшей сестры. Во-первых, в браке старшей дочери уже появился наследник, названный в честь деда Николая. Во-вторых, младшая дочь Татьяна замуж не торопилась. Она была давно и безнадежно влюблена в Павла Александровича Романова, отца соучастника убийства Распутина Дмитрия Павловича, а он предпочел Татьяне Юсуповой греческую принцессу. В 1887 году у Зинаиды Николаевны рождается второй сын. Пометуя о проклятии, мать все детство одевает мальчика в женские одежды, пытаясь обмануть судьбу. Маленький Феликс действительно похож на девочку, с тонкими чертами лица, как у матери, красивейшей женщины того времени. Она называет сына не иначе, как «мой маленький Херувим». Однако мальчик растет в атмосфере вседозволенности и ведет себя отнюдь не по-божески. Все эти переодевания в женские платья не прекратились и во взрослом возрасте князя Феликса Юсупова. К ним прибавились кокетливые заигрывания с мужчинами, которые привели к слухам о его гомосексуальных наклонностях. В 1908 году, не дожив до 26 лет, погибает старший брат Феликса Николай. Таким образом, наследником рода, как и наследником проклятой фамилии, становится князь Феликс Феликсович Юсупов. А теперь пришло время поговорить о проклятии еще одной фамилии, связанной с убийством Григория Распутина. В записке, написанной незадолго до убийства, Распутин предостерег царя Николая: «Если среди его убийц будет представитель царской крови, то вскоре правящей династии придет конец». Как мы уже знаем, среди соучастников преступления был великий князь Дмитрий Павлович Романов. Начало правления рода Романовых началось с убийства ребенка. Давайте на миг перенесемся в эпоху смутного времени. Тогда героями, точнее сказать, антигероями, были польская авантюристка Мария Мнишек, дочь сандомирского воевода Ежи Мнишека, и самозванцы Лжедмитрий I, а потом и Лжедмитрий II, которые стали мужьями данной особы, претендовавшей на звание русской царицы. Оба Лжедмитрия выдавали себя за чудом спасенного младшего сына Ивана Грозного. Настоящий царевич погиб вроде бы случайно, играя с ножом, но его мать обвиняла в смерти подославшего убийц Бориса Годунова. Уже после гибели Лжедмитрия II, вошедшего в историю как Тушинский вор, Марина родила сына. Ее сторонники провозгласили ребенка наследником российского престола Иваном V. В народе мальчика прозвали «Ивашка Варенок», отсылая к прозвищу отца. Наследника не считали легитимным. Тем не менее, его право на престол признавали жители целых областей. Неугомонная Мария Мнишек примкнула к отряду Ивана Заруцкого. Для нее началась новая, полная приключений жизнь в стране казацкой вольницы, где в шатре атамана нашел свои первые игрушки ее ребенок, которого Заруцкий провозгласил царем. У Заруцкого были далеко идущие планы. Он задумал призвать на Русь силы персидского шаха Аббаса, втянуть в дело Турцию, поднять юртовских татар, нагаев, волжских казаков, стянуть к себе все бродячие шайки московского государства и со всеми идти вверх по Волге, покорять своей власти целые города. Новая смута, которая поднимала голову, не могла не волновать вступившего на престол государя Михаила Федоровича. Он отправляет послание атаману, обещая тому в случае прекращения бунта полное прощение. Но Заруцкий, не без согласия Марины Мнишек, решает сыграть на повышение ставок и отказывается. В итоге мятежника осадили на Медвежьем острове, это на Урале, и после продолжительного боя взяли в плен и его самого, и Марину с сыном. Всех троих этапировали в Москву. За неповиновение и назидание бунтовщикам Заруцкий был посажен на кол. Марину Мнишек с сыном заключили под стражу. Однако риск новых бунтов оставался, пока был жив наследник. Поэтому морозным днем 16 декабря 1614 года у Серпуховских ворот состоялась публичная казнь государственного преступника по прозвищу Иван Варенок. На момент казни сыну Марины Мнишек не исполнилось и 4 лет. На первый взгляд казнь через повешение казалась более гуманной, чем то же посажение на кол. Однако исполнители не учли, что петля и виселица были рассчитаны на взрослого человека, а не на тщедушное детское тельце. Несчастный ребенок умирал более 3 часов, задыхаясь, плача и зовя маму. Возможно, в действительности мальчик умер даже не от удушья, а от холода. Узнав о страшной смерти сына, Марина пришла в исступление. Она металась по своей камере, пыталась разбить голову о каменные стены и осыпала проклятиями род Романовых. По преданию прокричала такие слова: «Вы начали свое правление со смерти невинного ребенка, смертью детей вы его и завершите. Хотите – верьте, хотите – нет». История императорского дома Романовых началась с того, что Михаил Федорович принял послов Земского собора с объявлением о престолонаследии в стенах Костромского Ипатьевского монастыря, своей родовой вотчины, а завершилось 300 лет спустя, когда Николай II с детьми был жестоко убит в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Начало конца. Глава 10. Польская писательница Екатерина Радзивилл, урожденная Екатерина Адамовна Ржевузская, в 1914 году добилась встречи с Распутиным, чтобы взять у него интервью. Вот как она вспоминала об этом в своих записках. «Я пояснила ему, что не ищу никаких материальных услуг, но прошу оказать мне любезность, рассказать для одной из газет, представительницей которой я состою, действительно ли правда, что Россия объявила бы Австрии войну в прошлом году, если бы он, Распутин, не помешал этому». «Кто тебе это рассказал?» – спросил он. «Так говорят вообще в Петрограде», – отвечала я, «и многие говорят, что вы были правы». «Конечно, прав». «Конечно, я действовал правильно», – отвечал он с явным раздражением. «Все эти идиоты и болваны, которые окружают царя, только и хотят, чтобы он наделал глупости. Они думают только о себе и как бы устроить свои делишки. Но война – преступление, которое может совершить одна страна против другой. Властитель, объявляющий войну – преступник. Я сказал только правду, когда сказал царю, что пойдет навстречу своей гибели, если позволит себя уговорить начать войну. Наша страна не подготовлена к войне. Да и кроме того, Бог запрещает войну. Если Россия начнет войну, то на нее обрушатся самые ужасные несчастья. Я сказал только правду, и я рад, что мне поверили. Что касается войны, то все это болтовня. Войны не будет. А если будет, так я наведу порядок так, что она скоро закончится». Когда война действительно вспыхнула, Распутин лежал больной в своем селе Покровском. Невозможно, конечно, сказать, могла бы страна ее избежать, находясь он в те роковые дни в царском селе. Но достоверно известно, что он боролся с представителями военной верхушки. Именно по его совету царь принял на себя верховное главнокомандование и отправил великого князя Николая Николаевича на Кавказ. Николай Николаевич считался смертельным врагом Распутина, который, как гласит общая молва, непрерывно работает в пользу мира и постоянно повторяет царю, что он обязан заключить мир. Если, как об этом ходили слухи, случится, что император и императрица будут устранены с политической арены вследствие дворцовой революции, то это надо будет считать делом военной партии, борьбу с которой Распутин считает в настоящее время своей главной задачей. Радзивилл почему-то умолчала о причине, по которой Григорий Распутин на момент начала войны лежал больной в селе Покровском. А ведь к этому привело неудачное покушение на его жизнь. Мы знаем, что формальным поводом для начала Первой мировой войны послужило убийство наследника Австро-Венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда, 28 июня 1914 года. Но этого события вполне могло бы и не быть. Ведь план заговорщиков изначально не сработал, и Фердинанд спасся во время покушения. Причиной столь трагической развязки послужило роковое стечение обстоятельств в тот злополучный день. Давайте восстановим события, ибо это поможет нам разобраться в мотивах покушения на Григория Распутина.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Начало конца. Глава 10. Мы знаем, что формальным поводом для начала Первой мировой войны послужило убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года. Но этого события вполне могло бы и не быть, ведь план заговорщиков изначально не сработал, и Фердинанд спасся во время покушения. Причиной столь трагической развязки послужило роковое стечение обстоятельств в тот злополучный день. Давайте восстановим события, ибо это поможет нам разобраться в мотивах покушения на Григория Распутина. Когда эрцгерцог приехал с официальным визитом в Сараево, его поджидали 6 человек из группы «Млада Босна», которая готовила покушение. Первая попытка не удалась. Граната, брошенная в машину, где сидел Фердинанд, пролетела мимо и подорвала машину полиции. Машина с эрцгерцогом рванула в ратушу, проскочив мимо остальных членов группировки заговорщиков. Те не рискнули стрелять и бросать гранаты, боясь промахнуться. В ратуше Фердинанд сперва устроил скандал, заявив местным властям, что его едва не убили. Потом быстро прочел речь и, отказавшись от запланированной программы, через полчаса покинул здание. Если бы Фердинанд вышел на 5 минут раньше или позже, трагедии бы не произошло. Но, как мы знаем, история не любит сослагательного наклонения. На обратном пути шофер перепутал дорогу и поехал по другому маршруту. Это уже точно роковое совпадение. Все потому, что его начальник из охраны, который детально знал пути, залечивал в госпитале раны, полученные от взрыва гранаты, попавшей в машину полиции. Когда новый глава кортежа все-таки заметил ошибку, то приказал шоферу развернуться. Пока машина разворачивалась, из соседнего магазина деликатесы Морица Шиллера вылетел один из заговорщиков, Гаврила Принцип. Сначала Принцип поразился, увидев, что эрцгерцог сам катит в его сторону в открытом лимузине, а потом взял себя в руки и молниеносно среагировал. Выхватив пистолет, он кинулся к машине. Сперва выстрелил в жену эрцгерцога, а потом Фердинанда. Оба супруга от полученных ран скончались. В ответ на убийство, как нас учат учебники, Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, выставив невыполнимые условия. Это и стало поводом для Германии начать войну, а для России выступить в поддержку своих православных братьев в Сербии. Теперь перенесемся в село Покровское. 29 июня в 3 часа пополудни Григорий Распутин вышел из своего дома и направился в сторону почты, чтобы отправить телеграмму царю. Вот текст его пророческого послания, написанный корявым почерком и с ошибками. «Милый друг, еще раз скажу, грозна туча над Россией, беда, горя много, темно и просвету нету. Слез-то море и меры нет, а крови, что скажу, слов нету, неописуемый ужас, знаю». Все от тебя войны хотят, и, наверное, не зная, что ради гибели. Тяжко Божье наказание, когда ум отринет, тут начало конца. Ты царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Россия? Подумать-то к воистину не было от веку горшей страдалицы. Вся тонет в крови, велика погибель, без конца печаль. Григорий. На улице к Григорию Ефимовичу подошла женщина попросить милостыню. Лицо ее было покрыто платком-вуалью. Подошла кланяясь слишком близко. Оттого Распутин попытался отстраниться. Он потянулся в карман за кошельком и сказал, чтобы ее успокоить. «Сейчас, милая, погоди, не надо кланяться». Но договорить не успел. В руках у женщины появился кинжал, длина лезвия которого составляла 36,5 сантиметров, а посередине имелся желобок для стока крови. Григорий почувствовал укол ниже живота. Теплая влага заструилась по телу. «Убило», — мелькнула мысль в его голове. Тем не менее он выдернул нож и побежал прочь, прикрывая рану ладонями. Незнакомка подобрала кинжал и молча побежала вслед за ним. По пути Распутин подобрал палку, но воспользуйся он ей, Второй удар уж точно добил бы старца. На крики о помощи прибежали односельчане и сын Дмитрий. Злодейку окружили. Она описывала кинжалом круги вокруг себя, не давая подойти поближе. Наконец односельчанин Степан Подчевалов, изловчившись, толкнул злоумышленницу, и та упала, поранив себе при этом собственным кинжалом левую руку. Тут уже на нее навалились и скрутили всей толпой. Нападавшую звали Хиания Гусева. Она была арестована и отправлена в каталажную камеру Покровского волосного правления. Сын Дмитрий помог Распутину добраться до дома. Дочь Матрёна поспешила отправить телеграмму Романовым. Покровская, Петергоф. 29 июня 1914-го. Женщина нанесла тяжелую рану в живот, но сносно, чудным образом спасен. Еще поживет для нас, для всех, недаром слезы Матери Божьей. Приехали за доктора, Матрёша новая. Как видно из телеграммы, для Распутина вызвали доктора, причем случай был сложный, а квалифицированный врач, доктор городской больницы Владимиров, находился в Тюмени. Медсестра, ему ассистирующая, вспоминала: «Доктор велел мне собрать необходимый для операции инструмент и как можно быстрее отправиться с ним в дорогу. Лошадей от станции до станции гнали нещадно, обещая возницам дать наводку. Только в дороге я узнала, что едем в Покровку, где нужно будет оказать необходимую помощь самому Распутину. Приехали затемно. Где-то в середине деревни подъехали к большому двухэтажному дому. Распутин лежал на первом этаже, на лавке, укрытый овчинным тулупом. Рана была обмотана полотенцем, его знобило. Операцию делали прямо в доме. Чтобы согреть воды, пришлось затопить печь. Помогали мне в этом женщины, находившиеся в доме. Одна из них была его женой». Шансы выжить у Распутина были практически равны нулю. Он потерял много крови. Придя в сознание, Григорий Ефимович первым делом позвал священника, чтобы причаститься. Только 3 июля, когда опасность миновала, Распутина перевезли на стационарное лечение в Тюмень. В тюменской больнице он провел 42 дня. Эта история активно освещалась в газетах, где старца даже успели похоронить прежде времени, чтобы потом вынужденно писать опровержение. Откуда у газетчиков так оперативно появилась информация? Дело в том, что исполнительница заказа на убийство Распутина, Хиония Гусева, приехала из Царицына в Покровское не одна, а в сопровождении журналиста Вениамина Борисовича Давидсона, который по совместительству был резидентом британской разведки. Давидсон должен был оперативно оповестить весь мир о смерти Распутина. Другими словами, уведомить об устранении серьезнейшего противника войны с Германией. Как мы видим из воспоминаний Радзивилл, ввязать Россию в войну Британия пыталась уже в 1913-м. По официальной версии, безносая Хиония являлась горячей поклонницей одиозного монаха Элеодора и действовала по его личному наказу. Странно, правда, что женщина, потерявшая нос в результате заражения сифилисом, хотела избавить мир от развратника, погубившего много женщин. Забегая вперед, Хионию признали невменяемой и отправили на лечение в психиатрическую клинику. В полицейском участке она объяснила мотив своего поступка. «Я считаю Григория Ефимовича Распутина ложным пророком и даже антихристом, потому что он в Синоде имел большую славу благодаря Гермогену, епископу, и батюшке Элеодору, а в действительности его пакостные дела указали, что он развратник и клеветник». В погоне за сенсацией газетчики оперативно обратились к Элеодору за комментариями, тем самым предоставив ему фору перед следствием. Элеодор успел скрыться в Европе до того, как тайная полиция и разведка разобрались в случившемся, чтобы предъявить ему обвинение в подстрекательстве к убийству. Так кто же такой бывший монах Элеодор? И чем он прославился в истории? Сергей Михайлович Труфанов родился 7 октября 1980 года на хуторе Большом, ныне это станица Большовская, станица Мариинской, 1-го Донского округа, области войска Донского, в семье псаломщика местного храма. Образование получил в Новочеркасской духовной семинарии, которую окончил в 1900 году. Потом Труфанов переехал в Петербург, чтобы продолжить обучение в престижной Санкт-Петербургской духовной академии, где в 1903 году на третьем курсе обучения был пострижен в монашество под именем Элеодор. Вскоре после пострига он знакомится с Распутиным.
«Страсти по Распутину».